Глава 4. Полевые маневры и бивуак. Еще новые друзья и приглашение поехать за город. Многие писатели проявляют не только неразумное, но и поистине постыдное нежелание отдавать должное тем источникам, из которых они черпают ценный материал. Нам такое нежелание чуждо. Мы лишь стремимся честно исполнить ответственную обязанность, вытекающую из наших издательских функций, и сколь бы при других обстоятельствах честолюбие не побуждало нас притязать на авторство по отношению к этим приключениям, уважение к истине воспрещают нам претендовать на что-либо большее, чем заботливое приведение их в порядок и беспристрастное изложение. Пиквикские документы являются нашим Рью-Риверским водоемом, а нас можно было бы сравнить с Нью-Риверской компанией. Трудами других создан для нас огромный резервуар существеннейших фактов. Мы же только подаем их и пускаем чистой и легкой струей при помощи этих выпусков на благо людей, жаждущих пиквикской мудрости. Действуя в таком духе и твердо опираясь на принятое нами решение воздать должное тем источникам, к коим мы обращались, заявляем открыто, что записной книжке мистера Снотгресса обязаны мы фактами, занесенными в эту и последующую главы, фактами, к изложению которых, очистив ныне свою совесть, мы приступаем без дальнейших комментариев. На следующее утро жители Рочестера и примыкающих к нему городов рано поднялись с постели в состоянии крайнего волнения и возбуждения. На линии укреплений должен был состояться большой военный смотр. Орлиное око командующего войсками будет наблюдать маневры полудюжины полков. Были возведены временные фортификации, будет осаждена и взята крепость и взорвана мина. Мистер Пиквик был восторженным поклонником армии, о чем, быть может, догадались наши читатели, основываясь на тех кратких выдержках, какие даны нами из его описания Четтема. Ничто не могло привести его в такое восхищение, ничто не могло так гармонировать с чувствами каждого из его спутников, как предстоящее зрелище. Вот почему они вскоре тронулись в путь и направились к месту действия, куда уже со всех сторон стекались толпы народа. Вид плаца свидетельствовал о том, что предстоящая церемония будет весьма величественной и торжественной. Были расставлены часовые, охранявшие плацдарм, и слуги на батареях, охранявшие места для леди, и бегали по всем направлениям сержанты с книгами в кожаных переплетах под мышкой, и полковник Балдер в полной парадной форме верхом галопировал с места на место и осаживал свою лошадь, врезавшись в толпу и заставлял ее горцовать и прыгать, и кричал весьма грозно, и довел себя до того, что сильно охрип и сильно раскраснелся без всякой видимой причины или повода. Офицеры бегали взад и вперед, сначала переговаривали с полковником Балдером, затем отдавали распоряжение сержантам и, наконец, исчезли. И даже солдаты выглядывали из-за своих лакированных кожаных воротников с видом загадочно торжественным, который явно указывал на исключительный характер события. Мистер Пиквик со своими тремя спутниками поместился в первом ряду толпы и терпеливо ждал начала церемонии. Толпа росла с каждой секундой, и в течение следующих двух часов внимание их было поглощено теми усилиями, какие приходилось им делать, чтобы удержать завоеванную позицию. Иногда толпа вдруг напирала сзади, и тогда мистера Пиквика выбрасывало на несколько ярдов вперед с быстротой и эластичностью, отнюдь не соответствовавшими его степенной важности. Иногда раздавался приказ поддаться назад, и приклад ружья либо опускался на большой палец на ноге мистера Пиквика, напоминая об отданном распоряжении, либо упирался ему в грудь, обеспечивая этим немедленное выполнение приказа. Какие-то веселые джентльмены слева напирая гуртом и придавив мистера Снотгресса, претерпевавшего нечеловеческие муки, желали узнать, куда он прет. А когда мистер Уинкль выразил крайнее свое негодование при виде этого ничем не вызванного натиска, кто-то из стоявших сзади нахлобучил ему шляпу на глаза и спросил, не соблаговолит ли он спрятать голову в карман. Все эти остроумные шуточки, а также непонятное отсутствие мистера Тапмена, который внезапно исчез и обретался неведомо где, создали для пиквикистов ситуацию, в целом скорее незавидную, чем приятную или желательную. Наконец, по толпе пробежал тот многоголосый гул, который обычно возвещает наступление ожидаемого события. Все взоры обратились к форту, к воротам для вылазки. Несколько секунд напряженного ожидания, и в воздухе весело затрепетали знамена, ярко засверкало оружие на солнце, колонна за колонной вышли на равнину. Войска остановились и выстроились. Команда пробежала по шеренге, звякнули ружья, и войска взяли на караул. Командующий, в сопровождении полковника Балдера и свиты офицеров, легким галопом поскакал к фронту. Заиграли все военные оркестры, лошади встали на дыбы, галопом поскакали назад и, размахивая хвостами, понеслись по всем направлениям. Собаки лаяли, толпа вопила, солдаты взяли ружья к ноге, и на всем пространстве, какое мог охватить глаз, ничего не видно было, кроме красных мундиров и белых штанов, застывших в неподвижности. Мистер Пиквик, путаясь в ногах лошадей и чудесным образом выбираясь из-под них, был столь этим поглощен, что не располагал досугом созерцать разыгрывающуюся сцену, пока она не достигла стадии, только что нами описанной. Когда, наконец, он получил возможность утвердиться на ногах, радость его и восторг были беспредельны. — Может ли быть что-нибудь восхитительнее? — спросил он мистера Уинкля. — Нет, не может, — ответил этот джентльмен, только что освободившийся от низкорослого субъекта, который уже с четверть часа стоял у него на ногах. — Это поистине благородное и ослепительное зрелище, — сказал мистер Снотгресс, в чьей груди быстро разыгралась искра поэзии. — Доблестные защитники страны выстроились в боевом порядке перед мирными ее гражданами. Их лица выражают не воинственную жестокость, но цивилизованную кротость. В их глазах вспыхивает не злобный огонь грабежа и мести, но мягкий свет гуманности и разума. Мистер Пиквик вполне оценил дух этой похвальной речи, но не мог до конца с нею согласиться, ибо мягкий свет разума горел слабо в глазах воинов, так как после команды «Смирно!» зритель видел только несколько тысяч пар глаз, уставившихся прямо перед собой и лишенных какого бы то ни было выражения. «Теперь мы занимаем превосходную позицию», — сказал мистер Пиквик, осматриваясь по сторонам. Толпа вокруг них постепенно рассеялась, и поблизости не было почти никого. — Превосходную! — подтвердили и мистер Снотгресс, и мистер Уинкль.
— Что они сейчас делают? — осведомился Пиквик, поправляя очки.
— Я склонен думать, — сказал мистер Уинкль, меняясь в лице. — Я склонен думать, что они собираются стрелять.
— Вздор! — поспешно проговорил мистер Пиквик. — Я право же думаю, что они хотят стрелять! — настаивал мистер Снотгресс, слегка встревоженный.
— Не может быть! — возразил мистер Пиквик.
Едва произнес он эти слова, как все шесть полков прицелились из ружей, словно у них была одна общая мишень, и этой мишенью были пиквикисты. И раздался залп, самый устрашающий и оглушительный, какой когда-либо потрясал землю до самого ее центра или пожилого джентльмена до глубины его существа. При таких затруднительных обстоятельствах мистер Пиквик под градом холостых залпов и под угрозой атаки войск, которые начали строиться с противоположной стороны, проявил полное хладнокровие и самообладание, каковые являются неотъемлемыми принадлежностями великого духа. Он схватил под руку мистера Уинкля и, поместившись между этим джентльменом и мистером Снотгрессом, настойчиво умолял их вспомнить о том, что стрельба не грозит им непосредственной опасностью, если исключить возможность оглохнуть от шума.
— А? А что, если кто-нибудь из солдат по ошибке зарядил ружье пулей? — возразил мистер Уинкль, бледнее при мысли о такой возможности им же самим измышленной. — Я только что слышал, что-то просвистело в воздухе, и очень громко, под самым моим ухом.
— Не бросится ли нам ничком на землю? — предложил мистер Снотгресс.
— Нет, нет, все уже кончено, — сказал мистер Пиквик. Быть может, губы его дрожали и щеки побледнели, но ни одно слово, свидетельствующее об испуге или волнении, не сорвалось с уст этого великого человека. Мистер Пиквик был прав. Стрельба прекратилась. Но едва он успел поздравить себя с тем, что догадка его правильна, как вся линия пришла в движение, хрипло пронеслась команда, и раньше, чем кто-нибудь из пиквикистов угадал смысл этого нового маневра, все шесть полков с примкнутыми штыками перешли в наступление. Стремительно бросившись к тому самому месту, где расположился мистер Пиквик со своими друзьями. Человек смертен, и есть предел, за который не может простираться человеческая храбрость. Мистер Пиквик глянул сквозь очки на приближающуюся лавину, а затем решительно повернулся к ней спиной. Не скажем, побежал. Во-первых, это выражение пошло, во-вторых, фигура мистера Пиквика была отнюдь не приспособлена к такому виду отступления. Он пустился рысцой, развив такую скорость, на какую только способны были его ноги. Такую скорость, что затруднительность своего положения мог оценить в полной мере, когда было уже слишком поздно. Неприятельские войска, чье появление смутило мистера Пиквика, несколько секунд назад выстроились, чтобы отразить инсценированную атаку войск, осаждающих крепость. И в результате мистер Пиквик со своими приятелями внезапно очутился между двумя длиннейшими шеренгами, из коих одна быстрым шагом приближалась, а другая в боевом порядке ждала столкновения.
«Эй!» —
кричали офицеры, надвигающиеся шеренги.
«Прочь с дороги!»
— орали офицеры неподвижной шеренги.
«Куда нам идти?»
— вопили всполошившиеся пиквикисты.
«Эй-эй-эй-эй!»
— было единственным ответом. Секунда смятения, тяжелый топот ног, сильное сотрясение, заглушенный смех. С полдюжины полков уже удалились на полтысячи ярдов, а подошвы мистера Пиквика продолжали мелькать в воздухе. Мистер Снотгресс и мистер Уинкль совершили вынужденные курбеты с замечательным проворством, и первое, что увидел этот последний, сидя на земле и вытирая желтым шелковым носовым платком животворную струю, лившуюся из носа, был его высокочтимый наставник, преследовавший свою собственную шляпу, которая, шаловливо подпрыгивая, уносилась вдаль. Погоня за собственной шляпой является одним из тех редких испытаний, смешных и печальных одновременно, которые вызывают мало сочувствия. Значительное хладнокровие и немалая доза благоразумия требуются при поимке шляпы. Не следует спешить, иначе вы перегоните ее, не следует впадать в другую крайность, иначе окончательно ее потеряете. Наилучший способ — бежать полегоньку, не отставая от объекта преследования, быть осмотрительным и осторожным, ждать удобного случая, постепенно обгоняя шляпу, затем быстро нырнуть, схватить ее за тулью, нахлобучить на голову и все время благодушно улыбаться, как будто вас это забавляет не меньше, чем всех остальных. Дул приятный ветерок, и шляпа мистера Пиквика весело катилась вдаль. Ветер пыхтел, и мистер Пиквик пыхтел, а шляпа резво катилась и катилась, словно проворный дельфин на волнах прибоя, и она укатилась бы далеко от мистера Пиквика, если бы по воле провидения не появилось на ее пути препятствие как раз в тот момент, когда этот джентльмен готов был бросить ее на произвол судьбы. Мистер Пиквик был в полном изнеможении и хотел уже отказаться от погони, когда порыв ветра отнес шляпу к колесу одного из экипажей, стоявших на том самом месте, к которому он устремлялся. Мистер Пиквик, оценив благоприятный момент, быстро рванулся вперед, завладел своей собственностью, водрузил ее на голову и остановился, чтобы перевести дух. Не прошло и полминуты, как он услышал голос, нетерпеливо окликавший его по имени, и тотчас же узнал голос мистера Тапмена, а, подняв голову, увидел зрелище, преисполнившее его удивлением и радостью. В четырехместной коляске, из которой по случаю тесноты были выпряжены лошади, стоял дородный пожилой джентльмен в синем сюртуке с блестящими пуговицами, в плисовых штанах и в высоких сапогах с отворотами, затем две юных леди в шарфах и перьях, молодой джентльмен, по-видимому, влюбленный в одну из юных леди в шарфах и перьях, леди неопределенного возраста, по всей видимости, тетка упомянутых леди, и мистер Тапмен, державшийся столь непринужденно и развязно, словно с первых дней младенчества был членом этой семьи. К задку экипажа была привязана внушительных размеров корзина, одна из тех корзин, которые всегда пробуждают в созерцательном уме мысли о холодной птице, языке и бутылках вина. А на козлах сидел жирный краснолицый парень, погруженный в дремоту. Каждый мыслящий наблюдатель с первого взгляда мог определить, что его обязанностью является распределение содержимого упомянутой корзины, когда настанет для его потребления подходящий момент. Мистер Пиквик торопливо окидывал взглядом эти интересные детали, когда его снова окликнул верный ученик.
— Пиквик! — восклицал мистер Тапмен. — Залезайте сюда поскорей!
— Пожалуйте, сэр, милости просим, — сказал дородный джентльмен.
— Джо, несносный мальчишка! Он опять заснул! Джо, опусти подножку!
Жирный парень не спеша скатился с козел, опустил подножку и держал дверцу экипажа приветливо открытой. В этот момент подошли мистер Снотгресс и мистер Уинкли.
— Всем хватит места, джентльмены, — сказал дородный джентльмен. — Двое в экипаже, один на козлах. Джо, освободи место на козлах для одного из этих джентльменов. — Ну, сэр, пожалуйте.
И дорожный джентльмен протянул руку и втащил в коляску сперва мистера Пиквика, а затем мистера Снотгресса. Мистер Уинкль влез на козлы, жирный парень, переваливаясь, вскарабкался на тот же насест и мгновенно заснул.
— Очень рад вас видеть, джентльмены, — сказал дородный джентльмен. — Я вас очень хорошо знаю, хотя вы меня, быть может, и не помните. Прошлой зимой я провел несколько вечеров у вас в клубе, встретил здесь сегодня утром моего друга мистера Тапмена и очень ему обрадовался. «Как же вы поживаете, сэр? Вид у вас цветущий!»
Мистер Пиквик поблагодарил за комплименты, дружески пожал руку дородному джентльмену в сапогах с отворотами.
«Ну, а вы как себя чувствуете, сэр?» — продолжал дородный джентльмен с отеческой заботливостью, обращаясь к мистеру Снотгрессу. «Прекрасно, да? Ну, вот и отлично, вот и отлично! А вы, сэр?» — обращаясь к мистеру Уинклю. «Очень рад, что вы хорошо себя чувствуете, очень и очень рад!» «Джентльмены, эти девицы — мои дочери, а это моя сестра, мисс Рэйчел Уордль. Она мисс, хотя и не так понимает свою миссию. Что, сэр, как?»
И дородный джентльмен игриво толкнул мистера Пиквика локтем в бок и от души расхохотался.
«Ах, братец!» С укоризненной улыбкой воскликнула мисс Уордль.
— Да ведь я правду говорю, — возразил дородный джентльмен. — Никто не может это отрицать. Прошу прощения, джентльмены. Вот это мой приятель, мистер Трандль. Ну-с, а теперь, когда все друг с другом знакомы, я предлагаю располагаться без всяких стеснений. И давайте-ка посмотрим, что там такое происходит. Вот мой совет.
С этими словами дородный джентльмен надел очки. Мистер Пиквик взял подзорную трубу, и все находящиеся в экипаже встали и через головы зрителей начали созерцать военные эволюции. Это были
изумительные эволюции. Одна шеренга палила над головами другой шеренги, после чего убегала прочь. Затем эта другая шеренга палила над головами следующей и, в свою очередь, убегала. Войска построились в каре, а офицеры поместились в центре. Потом спустились по лестницам в ров и вылезли из него с помощью тех же лестниц, сбили баррикады из корзин и проявили величайшую доблесть. Инструментами, напоминающими гигантские швабры, забили снаряды в пушки, и столько было приготовлений к пальбе, и так оглушительно прогремел залп, что воздух огласился женскими воплями. Юные мисс Уордль так перепугались, что мистер Трандль буквально вынужден был поддержать одну из них в экипаже, в то время как мистер Снотгресс поддерживал другую, а у сестры мистера Уордля нервическое возбуждение достигло столь ужасных размеров, что мистер Тапман счел совершенно необходимым обвить рукой ее стан, дабы она не упала. Все были взволнованы, кроме жирного парня. Он же спал сладким сном, словно рев пушек с детства заменял ему колыбельную. «Джо! Джо!» — кричал дородный джентльмен, когда крепость была взята, а осаждающие и осажденные уселись обедать. «Несносный мальчишка! Он опять заснул! Будьте так любезны, ущипните его, сэр, пожалуйста, за ногу, иначе его не разбудишь. Очень вам благодарен. Развяжи корзину, Джо!» Жирный парень, которого мистер Уинкль успешно разбудил, ущемив большим и указательным пальцами кусок ляжки, снова скатился с козел и начал развязывать корзину, проявляя больше расторопности, чем можно было ждать от него, судя по его пассивности до сего момента. — А теперь придется немного потесниться, — сказал дородный джентльмен. Посыпались шутки по поводу того, что в тесноте у леди изомнутся рукава платьев, послышались шутливые предложения, вызвавшие яркий румянец на щеках леди, посадить их к джентльменам на колени, и, наконец, все разместились в коляске. Дородный джентльмен начал передавать в экипаж различные вещи, которые брал из рук жирного парня, поднявшегося для этой цели на задок экипажа. — Ножи и вилки, Джо! Ножи и вилки были поданы. Леди и джентльмены в коляске и мистер Уинкль на козлах были снабжены этой полезной утварью. — Тарелки, Джо, тарелки! — повторилась та же процедура, что и при раздаче ножей и вилок. — Теперь птицу, Джо! — Несносный мальчишка! Он опять заснул! Джо! Джо! Несколько ударов тростью по голове, и жирный парень не без труда очнулся от летаргии. — Живей, подавай закуску! В этом последнем слове было что-то, заставившее жирного парня встрепенуться. Он вскочил, его оловянные глаза, поблескивавшие из-за раздувшихся щек, жадно впились в съестные припасы, когда он стал извлекать их из корзины. — Ну-ка, пошевеливайся, — сказал мистер Уордль, ибо жирный парень любовно склонился над каплуном и, казалось, не в силах был с ним расстаться. Парень глубоко вздохнул и, бросив пламенный взгляд на аппетитную птицу, неохотно передал ее своему хозяину. — Правильно, смотри в оба, давай язык, паштет из голубей, осторожнее не урони телятину и ветчину, не забудь омары, вынь салат из салфетки, давай соус. Эти распоряжения срывались с уст мистера Уордля, пока он вручал упомянутые блюда, переправляя всем тарелки в руки и на колени. «Чудесно, не правда ли?» — осведомился сей жизнерадостный джентльмен, когда процесс уничтожения пищи начался.
«Чудесно!»
— подтвердил мистер Уинкль, сидя на козлах и разрезая птицу. «Стакан вина? С величайшим удовольствием! Возьмите-ка бутылку к себе на козлы! Вы очень любезны, Джо! Что прикажете, сэр?» На сей раз он не спал, ибо только что ухитрился стянуть пирожок с телятиной. — Бутылку вина джентльмену на козлах. Очень рад нашей встрече, сэр. — Благодарю вас. Мистер Уинкль осушил стакан и поставил бутылку подле себя на козлы.
— Разрешите, сэр, выпить за ваше здоровье? — обратился мистер Трандль к мистеру Уинклю.
— Очень приятно, — ответил мистер Уинкль, и оба джентльмена выпили.
Затем выпили по стаканчику все, не исключая и леди.
— Как наша милая Эмили кокетничала с чужим джентльменом? — шепнула своему брату мистеру Уордлю тетка, старая дева, со всей завистью, на которую способна тетка и старая дева.
— Ну так что же? — отозвался веселый пожилой джентльмен. — Мне кажется, что это естественно. Ничего удивительного. Мистер Пиквик, не угодно ли вина, сэр?
Мистер Пиквик, глубокомысленно исследовавший начинку паштета, с готовностью согласился.
— Эмили, дорогая, — покровительственно сказала пребывающая в девичестве тетушка, — не говори так громко, милочка.
— Ах, тетя! Тетка и этот старенький джентльмен разрешают себе все, а другим ничего, — шепнула мисс Изабелла Уордль своей сестре Эмили.
Молодые леди весело засмеялись, а старая попыталась скроить любезную мину, но это ей не удалось.
— Молодые девушки так бойки, — сказала мисс Уордль мистеру Тапману таким соболезнующим тоном, словно оживление являлось контрабандой, а человек, не скрывавший его, совершал великое преступление и грех.
— М-м-м, — недоверчиво протянула мисс Уордль.
— Разрешите, — самым слащавым тоном сказал мистер Тапман, прикасаясь одной рукой к пальцам очаровательной Рэйчел, а другой приподнимая бутылку. — А разрешите? — О, сэр!
Мистер Тапман имел весьма внушительный вид, а Рэйчел выразил опасение, не возобновится ли пальба, ибо в таком случае ей придется еще раз прибегнуть к его поддержке.
— Как вы думаете, можно ли назвать моих милых племянниц хорошенькими? — шептом спросила мистера Тапмана любящая тетушка.
— Пожалуй, если бы здесь не было их тетушки, — ответил находчивый пиквикист, сопровождая свои слова страстным взглядом. — Ах, шалун! Но серьезно! Если бы цвет лица у них был чуточку лучше, они могли бы показаться хорошенькими при вечернем освещении.
— Да, пожалуй, — равнодушным тоном проговорил мистер Тапман. — Ах, какой вы насмешник! Я прекрасно знаю, что вы хотели сказать.
— Что? — осведомился мистер Тапман, который ровно ничего не хотел сказать.
— Вы подумали о том, что Изабелла горбится, да? — Да, подумали. Вы, мужчины, так наблюдательны. — Да, она горбится. Этого нельзя отрицать. И уж, конечно, ничто так не уродует молодых девушек, как эта привычка горбиться. Я ей часто говорю, что пройдет несколько лет, и на нее страшно будет смотреть. — Да, и насмешник же вы.
Мистер Тапман ничего не имел против такой репутации, приобретенной по столь дешевой цене. Он приосанился и загадочно улыбнулся.
— Какая саркастическая улыбка! — с восхищением сказала Рэйчел. — Право же, я вас боюсь.
— Боитесь? Меня?
— О, вы от меня ничего не скроете. Я прекрасно знаю, что значит эта улыбка.
— Что?
— спросил мистер Тапман, который и сам этого не знал.
— Вы хотите сказать, —
понизив голос, продолжала симпатичная тетка, — вы хотели сказать, что сутулость Изабеллы не такое уж большое несчастье по сравнению с развязностью Эмили. А Эмили очень развязна. Вы не можете себе представить, до чего это меня иногда огорчает. Я часами плачу, а мой брат так добр, так доверчив, он ничего не замечает. Я совершенно уверена, что это разбило бы ему сердце. Быть может, всему виной только манера держать себя. Хотелось бы мне так думать. Я утешаю себя этой надеждой. Тут любящая тетушка испустила глубокий вздох и уныло покачала головой.
— Ручаюсь, что тетка говорит о нас, — шепнула мисс Эмили Уордль своей сестре. — Я в этом уверена. У нее такая злющая физиономия.
— Ты думаешь? — отозвалась Изабелла. —
Хм, дорогая тетя.
— Что, милочка?
— Тетя, я так боюсь, что вы простудитесь. Пожалуйста, наденьте платок, закутайте вашу милую старую голову. Право же, нужно беречь себя в ваши годы. Хотя расплата была произведена той же монетой и по заслугам, но вряд ли можно было придумать месть более жестокую.
Неизвестно, в какой форме излила бы тетка свое негодование, не вмешайся мистер Уордли, который, ничего не подозревая, переменил тему разговора, энергически окликнув Джо.
— Несносный мальчишка! — сказал пожилой джентльмен. — Он опять заснул!
— Удивительный мальчик! — произнес мистер Пиквик. — Неужели он всегда так спит?
— Спит! — подтвердил старый джентльмен. — Он всегда спит! Во сне исполняет приказания и храпит, прислуживая за столом.
— В высшей степени странно, — заметил мистер Пиквик.
— Да, очень странно, — согласился старый джентльмен. — Я горжусь этим парнем. Ни за что на свете я бы с ним не расстался. Это чудо природы! Эй, Джо! Джо, убери посуду и откупоришь еще одну бутылку, слышишь?
Жирный парень привстал, открыл глаза, проглотил огромный кусок пирога, который жевал в тот момент, когда заснул, и не спеша исполнил приказание своего хозяина, собрал тарелки и уложил их в корзину, пожирая глазами остатки пиршества. Была подана и распита еще одна бутылка. Опять привязали корзину, жирный парень занял свое место на козлах, очки и подзорная труба снова были извлечены. Тем временем маневры возобновились. Свист, стрельба, испуг леди, а затем, ко всеобщему удовольствию, была взорвана и мина. Когда дым от взрыва рассеялся, войска и зрители последовали этому примеру и тоже рассеялись.
— Не забудьте, — сказал пожилой джентльмен, пожимая руку мистеру Пиквику и заканчивая разговор, начатый во время заключительной стадии маневров. — Завтра вы у нас в гостях.
— Непременно, — ответил мистер Пиквик.
— Адрес у вас есть?
— Менор Фарм,
Динглидел, — отозвался мистер Пиквик, заглянув в записную книжку.
— Правильно,
— подтвердил старый джентльмен. — И помните, я вас отпущу не раньше, чем через неделю, и позабочусь о том, чтобы вы увидели все достойное внимания.
Если вас интересует деревенская жизнь... «Пожалуйте ко мне, и я дам вам ее в изобилии. Джо, несносный мальчишка! Он опять заснул! Джо, помоги Тому заложить лошадей!»
Лошадей впрягли, кучер влез на козлы, жирный парень поместился рядом с ним, распрощались, и экипаж отъехал. Когда пиквикисты в последний раз оглянулись, заходящее солнце бросало яркий отблеск на лица сидевших в экипаже и освещала фигуру жирного парня. Голова его поникла на грудь. Он спал сладким сном.